Марьяна Брай, Лиходеева, Игры с нечистью, Невские стражницы. Глава первая. Смотрела я на Глеба Ивановича Панфилова, моего непосредственного начальника, как всегда, с нежностью. То закатывала глаза, сидя на кожаном диванчике в его кабинете, то закидывала ногу на ногу, чего женщине здесь делать не просто нежелательно, а даже нельзя. Но женщина я была необычная, не среднестатистическая, а потому позволяла себе многое.
«У них там такая свистопляска, Анна Львовна. Закрыть надо бы на сей притон. Но сначала неплохо бы проверить эту самую...»
«Блаватскую», — подсказала я фамилию дамы, о которой речь шла вот уже минут 15.
«Вот-вот, именно. Открывали свои богомерзкие салоны. Людей туда, значит, приглашают приличных. Деньжищи такие из них выманивают, обещая недостижимые свои услуги».
Глеб Иванович очень любил странные словосочетания, и на этот раз мой словарик пополнился его недостижимыми услугами.
«Ой, да чего там проверять?»
Лука, сидящий рядом со мной на диване в еще более расслабленной позе, ковырял ногтем в зубах.
«Заигралась баба, и все. Ничего там сверхъестественного не происходит. Приходит к ней скорбящая вдова, просит с мужем соединить, ну, вроде как по телеграфу. А Блаватская ей: «Извольте, связь обеспечу. Но вы 20 рубликов заплатите, а то кошек стало нечем кормить». А потом, как получает в руки ассигнации, наболтает, мол, и там, в горних кущах, супруг ее, вместо того, чтобы в котле кипеть, сидит на облаке, ногами качает, да супругу свою вспоминает добрым словом, ждет не дождется, в общем, чтобы дальше вдвоем сибаритствовать.
«Анна Львовна, вы чего замерли? Не слушайте меня совсем».
Голос Глеба Ивановича стал строже. «Никак нет, Глеб Иванович, задумалась просто». Тут надо прояснить ситуацию и объяснить, что Лука не сотрудник, не друг и не товарищ, и даже не мой любовник. Лука мой личный подчиненный, бесправный, хоть и наглый с виду. И еще вид его доступен только мне, поскольку обычный человек подобных Луке не видит. Лука — бес. Вероятнее всего, вы подумаете, что бес — это такая тощая фигурка на копытцах, покрытая шерстью, с пятаком свиным во всю морду и обязательно хвостом. И здесь вы тоже будете неправы. Некоторые бесы выглядят как люди, потому что большинство бесов и есть люди. Ну, не живые, конечно, из костей и мышц, а уже умершие, не прошедшие душевной ревизии на том свете по причине отягощения этой самой души грехами. Нет, не все люди становятся бесами. А почему и кто из грешников обретает такую вот необычную форму и возвращается на землю, я планирую рассказать позже. Сейчас же я сижу в кабинете ротмистра Панфилова, как его подчиненная, и выслушиваю очередное задание. Проверить нужно тот самый спиритический салон Блаватской. На мой взгляд, отправить туда стоило бы совсем другую стражницу, ту, которая слышит или видит духов. Только вот 2025 после Рождества Христова, из которого я прибыла, и 1884, в котором оказалась, похожи начальниками, как братья-близнецы. Лучше не спорить. Луку мой руководитель не видит, и мне иногда от этого очень грустно. Хотелось бы поделиться с обществом этим представителем бесовского братства. Ну, во-первых, Лука интересный, хоть и назойливый собеседник. Я ему никогда этого не озвучу, но, если бы не он, умерла бы здесь от тоски смертной на второй неделе. Лука — мастер томно смотреть на меня, шутить грязно, обижаться и пить водку. В последнем мы с ним сошлись грандиозно. Нет, я не алкоголичка, хотя... Чего уж тут. Серый Петербург, беспрестанный дождь, сырость, плесень, вонь — все, что меня окружает. Я и в прошлой своей жизни не отличалась позитивным настроем, а тут и подавно. А вот с алкоголем тесно я сдружилась именно здесь, в 19 веке. Странным образом он не действует на меня так, как действовал в родном 2025 году.
Первая пара рюмок расслабляет и рассредоточивает слишком уж собранные мысли, а последующие помогают поддаться некоему сплину, смеси грусти и смирения. В общем, нет, на столе я, пьяная, не танцую. Наблюдаю за людьми и веду пространные беседы с Лукой. Новое дело нужно было принять, откланяться и приступать к выполнению оного. Но на улице лило, как из ведра, а моя прическа, к слову, выполненная искусным парикмахером для поднятия личного настроения, не была прикрыта шляпкой. Если с корсетом я смирилась и даже благодаря этому предмету гардероба рассмотрела в своей фигуре чрезмерно женственные черты, то шляпы моя голова отторгала. Либо выглядела я в них как гриб с глазами, либо они попросту не держались на моей голове.
«Сутки вам, Анна Львовна. Ровно сутки на осмотр помещения, беседу с этой самой Блаватской и отчет мне».
Ротмистр никогда не озвучивал очередность задач, но вот таким образом завуалированно давал указания. «Задача понятна, Глеб Иванович? Разрешите?»
«Разрешаю выполнять», — отрезал он и встал с рабочего места, поправляя мундир.
«Хочешь, я ему внушу чувство вины или желание еще обсудить пару вопросов?» Лука оскалился, прекрасно чувствуя мое настроение. Выходить в дождь страшно не хотелось. «Всего доброго!» Я хотела сделать вид, что у меня к нему дело, но потом поняла, что желание воспользоваться способностями Луки вот-вот победит, и решила выйти из кабинета, щедро облицованного красным деревом и уставленного удивительно удобной мебелью. Хотелось кофе, вытянуть ноги на диване, смотреть в окно, зацепившись взглядом за шпиль здания напротив, а не ехать по сырому городу в салон, где меня ждала максимум шарлатанка.
«Не смей мне больше мешать, обезьяна адова. А если начнешь применять свои эти штучки, наш с тобой уговор считай разорванным», — шикнула я, как только мы покинули кабинет, и, спускаясь по широкой лестнице, следила за своим помощником, явно чему-то радующемуся.
«Ну, обезьяна из меня, допустим, никакая, поскольку...
А я не спрашивала тебя ни о чем, так что рот закрой. Думать мешаешь». Настроение, без того мерзостное, все больше портилось. Да, чувство вины за такое отношение к Луке иногда возникало, но давила я его в зародыше. Иначе оглянуться не успеешь, а он уже на шее моей сидит. Хитрые твари эти бесы.
Глава вторая. В 1884 году в Петербурге самым модным развлечением скучающей знати были спиритические сеансы. Клевали на этот вид развлечения и средние слои. Но если мужчины приходили в подобные места группами, то дамы предпочитали частные встречи. Уж очень хотели уточнить у умерших некоторые детали.
В доходном доме на Мойке и был устроен салон мадам Блаватской. А лидии шептались, обсуждали ее умение говорить голосом из загробного мира, говорили, что она дальняя родственница той самой Елены, но дар ее куда темнее, осязаемей. Лидия была женщиной монументальной. Грузная, с рыхлым лицом, покрытым толстым слоем белил, она передвигалась тяжело, опираясь на трость с набалдашником в виде черепа. Её необъятное тело всегда было затянуто в черный шелк, который трещал по швам, а запах тяжелых духов пачули не мог перебить кисловатый дух пота и тлена, витавший в ее комнатах. Все эти вводные я узнала не от своего начальника, а от прислуги из доходного дома, где промышляла пифия. Потребовалось только облачиться в простенькую одежду, подкатить к молоденькой девушке, выходящей из нужного дома с черного хода с корзиной для белья.
«А тебе зачем про нее узнавать? Послал кто?»
— сощурилась, внимательно рассматривая меня, светловолосая, симпатичная, но прыщавая особа, когда я в лоб спросила о Лидии.
«Так это... робить к ней вроде как пришла. Да боюсь немало.
Разговоры ходят такие, что...» Старательно имитировал я говор простушки, приехавшей в Петербург недавно.
«И правильно боишься».
Девушка расслабилась и даже глаза выпучила, чтобы выглядеть куда более убедительно.
«Нечистое там дело. Ох, нечистое. Раньше-то Лидия Ивановна была женой стряпчего, а как муж заболел,
то и началось. Вонь из квартиры стояла такая, что жильцы жаловались купцу, хозяину, значит, дома этого. Оказалось потом, что муж ейный заживо гниет, худеет, сам на себя похожим быть перестал. А Лидия, наоборот, раздобрела, да только как-то нехорошо, оплыла, как свеча, словно бы раздулась от водянки.
Но болтает она, конечно, складно. Да только от болезни могла Блаватская так вот пухнуть. Или от щей. Такое тоже случается, коли пучит опосля.
Тут ведь знаешь, как бывает. Один раз...
Лука промолчать не мог, да и знал, что заткнуть я его при беседе с людьми не могла. Не поймут, коли начну говорить в сторону пустого места. Но я глянула на беса достаточно выразительно, чтобы тот заткнулся.
«Значит, думаешь, бесовское что-то там?»
«Страшно, сил нет. А как без работы?» Голосом, срывающимся на плач, прогундосила я. Девка выболтала все, что знала, а я, сделав вид, что перепугана до чертей, убежала, не оглядываясь. Дома переоделась, с особой тщательностью нанесла макияж, выбрала шляпку с черной сеточкой, которую часто видела на похоронах. Да, да, похороны, особенно похороны важных особ, я старалась не пропускать. Ну, во-первых, нравились мне подобные мероприятия, а во-вторых, мой род деятельности подразумевал анализ странных происшествий в городе. По смертям многое можно узнать о запредельной жизни Петербурга. Запредельная жизнь? А это обратная сторона бытия. Предел — это мир, в котором обитает все потустороннее, выпавшее или изгнанное из ада. Да, и из ада могут изгнать, как бы это странно ни звучало. Вся эта нечисть из предела постоянно стремится выбраться в наш мир, и открываются для нее двери в том случае, если человек слабеет. Грехи, особенно грехи высшего порядка, разверзают в человеке некую кормушку, притягательная для бесов питательная среда из бывшей некогда бессмертной души. Пришла я к мадам Блаватской под видом обычной клиентки, молодой вдовы, ищущей утешения. Бес мой в этот день, надо сказать, был в скверном настроении. Слово я ему не давала сказать с момента встречи с ротмистром Панфиловым. «Здесь воняет дешевым театром», — проворчал Лука, дергая себя за ухо, — «и жареной капустой». Ему не нравилась теснота и обилие в прихожей квартиры икон, занавешенных черными тряпками. Нас не встретили, но трескучий голос из большой комнаты с распахнутыми двустворчатыми дверьми и явно занавешенными окнами пригласил пройти. «Вонь!» Та самая вонь, не похожая ни на что другое, встретила меня, как только я перешагнула порог комнаты. Темные обои едва просматривались между плотно развешанными на стенах картинами и фотографиями. Большой обеденный стол в центре комнаты был заставлен свечами и подносами с тлеющими на них травами. И как бы запахи горящих трав не старались скрыть вонь, я ее чувствовала. Ту самую вонь. Бес. Здесь был. Ротмистр не ошибся. Я пришла по адресу. Описанная утром прислугой женщина предстала передо мной во всей своей отвратительности. В тот момент в моем сознании, кроме оплывшего тела, отложилось одно — ее мутные, будто рыбьи, глаза. Когда я спустя время вспоминала этот момент, видела только их. Мадам Лидия, тяжело дыша, смотрела на меня. Я пыталась не смотреть на ее огромный горб на спине. Она мотнула головой на стул, стоящий на другом конце стола. А когда я присела, вдруг завалилась назад и закатила свои белёсые глаза. Массивный подбородок затрясся, и она начала издавать гортанные звуки. Домом это место назвать было трудно. Грязь, вонь и ощущение, что вокруг тебя болотная жижа, и она все больше затягивает, заливается тяжелым запахом внутрь. И как женщины, даже ведомые своим горем, могли приходить сюда?